Матфея 5 глава, с 1 по 16 стих мы посмотрим о блаженстве. Будем изучать истину блаженства. 5 глава, с 1 по 2 стих. «Увидев народ, он, то есть Иисус, зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря». На самом деле не только здесь, не надо думать, что здесь только 12 учеников было. На самом деле, там, если мы посмотрим чуть дальше, в 7 главе Матфея, 28 стихе, там видно, говорит, что народ удивлялся. То есть это не только 12 учеников было. Под учениками подразумевалось люди, которые поверили вот в крещение, то, что Иоанн говорил про Иисуса, и они ожидали и верили, что Иисус вот есть этот Мессия. И вот такая предоставилась возможность, Иисус начинает их учить. Третий стих. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Блаженны нищие. Сразу говорится духом, да? То есть подразумевается разница между просто человеком, который бедный материально, а еще бывает человек духовно нищий. Это как понять? Если аналогию проводить, человек, допустим, там взял кредит, как-то так получилось, растратил, пришлось ему там продать имущество свое, ни с чем остался, без жилья остался, в материальном плане нищий, да? И в духовном плане примерно то же самое. Бог дал нам богатство, Он же создал нас. Он создал нас богатым, но когда грех пришел, мы как бы обанкротились духовно, мы стали опустошенными. Я вот, когда мы поклонялись, вспоминал блудного сына, притчу о нем. Вот его часть наследства, он понял, что вот я могу использовать свою часть наследства, он вырос уже. Ему, наверное, показалось, что оставаться с отцом, в родительском доме, это как-то нету в этой полноты. А вот пожить там, пойти там где-то пожить, повеселиться, как хочешь, вот там вот будет весело, там будет полнота. Ну и мы знаем, он пошел, и друзей у него много было, и весело, и интересно было. Ну, как-то так все он это растратил, и оказалось, что ни денег у него теперь нет, ни друзей у него нету, и он как бы не только физически обнищал, он как бы и духовно понял, что вот эта его идея, что жить вдалеке от отца, что пользоваться вот этим материальным имуществом, он как бы морально обанкротился, он как бы логически понял свою ошибку, то, что он там, может, старшему брату или там друзьям, он говорил, вот я сейчас пойду поживу. Он стал духовно тоже нищий и там питался вообще там, чем свиньи питаются, и то ему это не давали. Вот в этом плане каждый человек, рожденный здесь из-за греха, он духовно нищий. Мы все вот духовно обанкротились. Мы не богатые духовные, да, мы грешные. Но говорится про такое состояние, говорится, что вот такой блаженный нищий духом. Почему так говорится? А дело в том, что вот вспоминая блудного сына, он в какой-то момент из-за этих трудностей, из-за этой нищеты, он пришел в себя и сказал, у отца все это есть, пойду вернусь, да. И вот наша духовная нищета, когда мы ее осознаем, что мы не состоялись в духовном плане перед Богом. При всем нашем знании Библии, при всех наших попытках, при всех наших пониманиях, что правильно и неправильно, при всех наших обещаниях, в какой-то момент мы понимаем, мы не состоялись, мы все равно ненамного отошли от того состояния, как вот мы были еще неверующие, да, без истинной религии, когда мы были. И когда мы это осознаем, мы понимаем свою нужду в Боге. И вот осознание своей нужды в Боге там было важным моментом для этого блудного сына. И вот осознание через эту нищету, через эту пустоту, через это мучение, да, что ты должен быть богат духовно, а ты не богат, да, это мучительно это признать. Но это дает нам понимание нужду в Боге. И вот это очень важно, потому что как только мы осознаем нужду в Боге, все самое главное, все проблемы, они убираются, потому что Бог богат нас восстановить, очистить, омыть, одеть нас в новую одежду, перстень, восстановить наши права в детях Божьих и так далее, вот на примере блудного сына. Бог все это силен сделать. Проблема в том, что мы не хотим жить с Богом, вернуться к Богу. И вот когда в нашей духовной жизни мы осознаем, вот тут блаженство как раз и открывается. Фарисеи, вот, да, фарисеи, они не считали себя духовно нищими. Они думали, что они очень состоялись, они много чего делают, они многих высот достигли, да. А вот ученики, которые вот шли за Иисусом, вот эти, они были такие, ну, простые были люди, они не могли похвастаться, ну, большинство из них, не все, не могли похвастаться, что они там какую-то прошли там школу теологии, там их там отметили в религии. Зачастую они были простыми людьми, рыбаками, понимали они, что очень много их времени уходит не на религию, а на суету, и когда говорится о святом Боге, они легко могли себя почувствовать, что они, ну, не особо что-то себя представляют. Фарисеи же, книжники, законники, они, у них как бы был духовный мир, да, они не признавали себя духовно нищими. А эти люди признавали. И что произошло? Фарисеи, книжники в большинстве своем, они отвергли Иоанна крещение, и они отвергли спасение, и они упустили блаженство, и Царство Божие от них отнялось, да. А вот такие вот простые люди, которые грешные, мытари, блудницы, да, они оказались блаженными, они оказались за столом в этом Царстве Божьем. И вот это очень важно понять, что в чем блаженство заключается. Потому что это противоречит тому, что мы видим. Это надо воспринимать верою. Люди часто не идут к Богу, люди в церкви, люди вне церкви, они не идут к Богу, потому что в глубине, потому что люди-то все духовно нищие. И вот такие люди, они в глубине понимают, там святые собираются, там они по каким-то принципам живут, я не такой, я не подхожу в эту атмосферу, к церкви, там, к вере, я к этому не подхожу. Внутренне, глубоко так человек думает. Внешне он может там говорить, что Бога нет, или там я там сам по себе верю, там много чего может, но в глубине у него вот это вот сидит осознание, что он духовно нищ. И вот такому человеку надо услышать, надо понять и то, что Иисус здесь говорит. Ты блажен. Если ты признаешь эту духовную нищету и пойдешь к Богу, и Бог через Иисуса тебя наполнит. И вот эта вот простая истина мы все должны помнить. Даже мы, верующие, в какой-то момент, вот я слышу иногда от людей в церкви, которые мне говорят: «Кость, я вот в таком состоянии был, я чувствую, что я в церковь приду, вот тут все такие как бы духовный, а я вот не духовный, я не могу сейчас в церковь прийти». То есть я спрашиваю: «Человек, почему ты в церковь не ходишь? Да, мы тебя любим, молимся за тебя, почему ты в церковь не ходишь?» Я чувствую себя недостойным. Так вот это и есть блаженное состояние, чувствую себя недостойным, чувствую себя пустышкой. Это и есть блаженство. Видите, что Иисус говорит? Блаженны такие, да? Фарисеи смотрели на таких людей, что да нет, это вот мы блаженны. А Иисус говорит: нет, вот кто блажен, тот, кто признает свою духовную нищету. И поэтому очень важно понять, а мы как верующие, при всем нашем знании, если мы искренне с собой, мы зачастую будем попадать в такие ситуации, когда мы будем чувствовать себя: да я пуст, как служитель, как вроде бы там на меня смотрят, как на лидера, который должен там советы помогать людям, да я пуст. Я духовно нищий, и как быть? А вот просто проявить веру, что в этом есть блаженство, потому что Бог наполнит там, где наши силы кончаются. Это вот цель Бога – понять, что мы сами по себе ничего не представляем. И когда это понимаем, благословения, они льются, и блаженство происходит в нашей жизни. И вот таким вот и принадлежит Царство Божие, Иисус говорит, блаженный нищий духом. Человек, он хочет быть богатым, что-то рассказать, что-то показать, что-то доказать, что-то сделать утвердительное, что-то представлять себя в обществе он хочет, да. И зачастую мы боремся, используя ложные методы, чтобы такими быть. Но на самом деле мы такие не являемся. В глазах Бога мы ничего не представляем сами по себе. И когда мы, когда мы признаем эту пустоту, этот ноль в себе, в этом-то есть блаженство, признать вот эту свою духовную нечистоту. Поэтому ну, пустоту, когда вот, вот мы чувствуем себя негативно, да, вот как раз и надо идти к Богу, потому что Бог наполнит. Бог, Он работает вот с таким поломанным материалом, ничего из себя не представляющим. Бог любит работать. Вот есть такая передача, или была такая передача по американскому, у нас, по-моему, тоже показывали. Люди, они ходят по свалкам, находят какие-то старые вещи, покупают их очень дешево, и они их восстанавливают, там, машину какую-то старую, проржавевшую, или еще что-то. И вот им интересно взять что-то вообще уже на заднем дворе, там это валяется, и сделать что-то прекрасное. И они это делают. Я не знаю, может, даже вы знаете, как называется программа. Вот. Им интересно взять и восстановить. Им интересно взять что-то хорошее, красивое, и взять вот это. И вот Бог то же самое. Он ищет людей, которые признают свою духовную нищету, чтобы он влить, чтобы Бог влил свою творческую энергию, свою красоту, свою восстановительную, исцелительную жизнь и силу в этого человека. И Бог вот ищет таких духовно нищих, чтобы их благословить. Они точно будут благословены, потому что Бог силен. Бог силен из ничего сделать красоту и блаженство привести и завещать царство. Вы знаете, вот как вы себя, бывало у вас такое, вы приходите на какое-то событие, там вечер какой-то, вы вдруг осознаете, что вы, тут люди так приоделись, а вы так особенно не оделись, там, не знаю, там, с дачи откуда приехали, и вы чувствуете, что не подготовлен, вы себя некомфортно чувствуете, да, может, никто вам ничего и замечаний не делает, и к вам нормально относится, но вы все равно чувствуете себя такое, бывало у вас, да? У меня такое бывает, да? Вот. Я иногда езжу на машине, я езжу в таких там затертых джинсах, таких, ну, как бы, что. А когда я иногда еду на метро или иду куда-то там в молл какой-то, я понимаю, что надо сапоги почистить, ну, и как-то это самое, что я тут это самое. И вот мы также иногда чувствуем, что мы приходя к Богу, к святому Богу, мы чувствуем, что мы вот не одеты, вот мы, есть у нас такое осуждение, и это нормально. Мы просто должны признать, что да, Бог, у нас нет вот этой праведной одежды, но Бог нам ее дает, Бог нам ее дает. Это вот в этом есть блаженство, признать свою пустоту. Им принадлежит Царство Небесное. Поэтому церковь, Библия, святой Бог – это как раз туда, куда надо идти, когда мы чувствуем вот эту пустоту. Бог не ждет, что ты придешь сейчас, будешь там, похвалишься своими заслугами. Богу такое не нужно. Фарисеи такие были, и мы знаем, какая проблема с ними была. Бог хочет, чтобы мы приходили к Нему такие, какие есть. У Него есть сила. Не надо пытаться быть богатым духовно. Не надо пытаться. Мы никогда своими силами такими не можем быть перед святым Богом. Надо просто признать свою духовную пустоту. Бог наполнит. 4 стих. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Человек, который вот оплакивает свою вот эту духовную несостоятельность, да, плачущий. Не обязательно он внешне плачет, он внутренне может скорбеть, плакать то, что у него вот эта вот пустота, что вот там люди успешные, плода много приносят, замечательные, пользу приносящие. А ты смотришь на себя и на эти, кажется, а что я особенно вообще... Но Иисус говорит, блаженны плачущие. Ну, плачущие, конечно, больше всего подразумевается, то, что оплакивает вот нехватку вот этой вот святости. А Иисус говорит, блаженны вот такие оплакивающие вот эту вот нехватку. Почему? Потому что опять человек признает вот этими слезами, он признает, что он нуждается в Боге, что он без Бога ничто. Фарисеи себя не оплакивали. Они не оплакивали. Они всем могли сказать, как надо жить, у них все в порядке, берите пример с нас. Они не оплакивали. Ну, слезы, разве это не слабость? Разве не пытаемся мы скрыть слезы, да, свою слабость? Разве мы не... Как дела? Все хорошо. Все хорошо, так мы быстро отвечаем. Все, больше не надо. Человек понимает, все, уже больше спрашивать не надо. Мы не хотим выдавать эту слабость, то, что мы внутренне скорбим. Это надо скрывать, это надо подавить. Надо разобраться с этим, да, ты же взрослый человек. Ну, а Иисус говорит, блаженны плачущие. Почему? Потому что эти плачущие, они воротятся к Богу за настоящим утешением и получат это настоящее утешение. А все человеческое утешение, которое мы пытаемся добиться, оно временное и оно очень шаткое. Это все скользкие пути. Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья. Там Экклесиаст 7.4 говорится. Вот есть блаженство в наших слезах. И мы, как верующие, иногда думаем, ну вот я верующий, я христианин, Дух Святой со мной, ну почему я плачу? Но Бог допускает эти слезы, чтобы очистить наше сердце, чтобы мы еще больше поняли нашу нужду в Боге. Есть место, я сейчас не говорю про постоянную депрессию, но есть место вот этому скорби, да, и Яков про это говорит в своем послании, да, место вот этим слезам, даже нам, как христианам. Но эти слезы никогда не должны оставаться слишком долго, потому что утешение у нас есть уже в Новом Завете. У нас есть это утешение. У нас есть вот это блаженство, потому что благодать Божия, она наполняет то, чего, что другое никак не утешит нас. Ни наши попытки жить по закону, ни наши достижения, они не приносят утешения. А именно вот эта благодать Божия, она приносит настоящее утешение. Поэтому Иисус говорит, блаженны плачущие, они утешатся. Вечное утешение. 5 стих. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Ну, когда осознаешь свою греховность, тогда легче быть в смирении, да? Когда что-то сделал такое против Бога, да? Ты так потише уже себя ведешь среди людей. Когда ты чувствуешь такой, ты самоправедный, ты там будешь доказывать что-то с пеной у рта. Ну, в общем, такое как бы, понимаете, да? А когда ты понимаешь, что ты грешный, и знаешь, что ты ничего не говоришь, но у тебя определенно, тебе легче быть кротким и смиренным. Это легче. Но люди, опять же, зачастую рассматривают вот эту кротость как слабость, да? А Иисус говорит, что вот такие вот они наследуют землю. Он поддерживает вот этих вот людей, которые по сравнению с фарисеями, они были кротки. Да? Когда появлялся фарисей, они молчали. Да? Вот там сейчас фарисей, он на первое место сядет. Кто я такой? Да? У них была вот эта вот кротость. И Иисус говорит, это хорошо. Такие вот и наследуют землю. Иметь вот это смирение, вот эту кротость. Это не слабость, это сила, это блаженство. Слезы – это блаженство. Духовная нищета – это блаженство. Вот мы должны учиться жить словом. Нам кажется одно, да, а Слово Божие другое говорит. Мир нам одно говорит, а Слово Божие другое говорит. Мир говорит, ты должен быть сильный, смелый, добиваться всего, быть там, несгибаемый, упорный. А Слово Божие по-другому говорит. Ты нищий дух, ты плачешь, но в этом есть блаженство, потому что Бог наполнит. Именно вот это человеческое усилие, закон и наши усилия, они мешают Богу работать. И когда мы признаем свой ноль, тогда и Бог начинает работать. В этом-то и заключается блаженство. Многие наши слезы, они... Потому что мы оплакиваем свою несостоятельность. И в какой-то момент мы понимаем, мы сдаемся и говорим, все, я действительно не состоялся в каких-то вещах. Или, Бог, вот я, мне там 45 лет, вот так вот. Вы можете засвидетельствовать, когда вот так вы признаетесь свою нищету, да, вы начинаете чувствовать, как Дух Святой начинает давать утешение. Силы Божьи наполняют вас, и вы понимаете, что сам по себе я ничего не представляю, но Бог теперь будет работать. Бог теперь будет работать и делать вот эту блаженную работу, и вот это вот ощущение радости, оно приходит. 6 стих. Иисус говорит, блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Да? Здесь под правдой подразумевается какое слово? Праведность, да, чтобы а то немножко устарело значение слова «правда». Праведность, да. То есть, кто жаждет праведности, да. Вот иногда мы можем посмотреть на людей неверующих, да, И может показаться, у них все хорошо, они не переживают, они как бы не загружаются, вот говоря на сленге. Они вот живут этой жизнью, а что ты там все переживаешь, там, угодил ты Богу, не угодил ты Богу, все там пытаешься жить свято, переживаешь, что у тебя не получается жить свято, переживаешь, что ты грешный человек, Бога ты боишься, что ты переживаешь, да? И вот мы смотрим таких людей, у них все вроде хорошо, у них вроде душевное равновесие, душевный мир. А чего я вот жажду этой праведности? Они не жаждут, у них вроде нормально, а я жажду, я такой несчастный. Но Иисус как говорит, если ты жаждешь этой праведности, очень сильно желаешь ее, чувствуешь, что у тебя нет, но ты желаешь ее, это хорошо, это блаженное состояние, потому что Бог даст истинную пищу. Не та пища, которая мирская пища, да, она временна, она не приносит удовлетворения. Человек опять будет жаждать, опять будет голодать. А не насытиться по-настоящему. Ну вот какое блаженство быть голодным? Ну как это можно с физической точки зрения, с физической точки зрения оправдать? Ну как можно сказать, человек, который недостаток, голодный, он блажен? Ну вот что вы здесь какую-то, это самое, опиум для народа проповедуете, да? Ну как понять, да? Но вот смотрите, какое блаженство, когда вы голодный, и вас пригласили на какой-то званый хороший ужин, где изысканные блюда, вкусное блюдо приготовлено, а не просто там бутерброд с колбасой, да? Хороший ужин для вас приготовили. И вы рады, что вы не стали там есть бутерброд там или сникерс покупать там, вы дождались, потому что сейчас вы насладитесь, да. Другое дело, вы поели, вы пришли на этот ужин, у вас нет аппетита, вы понимаете, хорошее блюдо, но у вас нет аппетита, да. И вот получается, вот это, в этом состоянии ты блажен, потому что Бог приготовил для нас замечательный ужин, Он приготовил для нас благодать. И чтобы насладиться этой изысканной, глубокой, потрясающей благодатью, ты должен прийти голодным к этой благодати. Если ты нахватался ерунды какой-то, ты не сможешь оценить эту чудесную благодать. И это зачастую это проблема человечества. Оно есть что-то временное, что-то ненаполняющее. И потом, когда проповедуешь про благодать, люди не понимают, а зачем мне эта благодать? Я вот так вроде перебиваюсь. И вот оно блаженство, да. Было у вас такое, что вас пригласили на вкусную еду, а вы вдруг поели, и вы думаете, елки-палки, чего же я не потерпел, да? Только не говорите людям, что я уже поел. Они старались для вас, приготовили. И вот эта проблема в духовном плане, когда мы открываем Библию, когда мы приходим на поклонение, когда мы приходим в церковь, да, у нас нету голода, потому что мы чего-то мирского нахватались, мы заполнили нашу душу, пусть временным, но чем-то заполнили, да. И поэтому мы иногда не можем получить утешение в церкви, в воскресном служении, в изучении Библии, в молитве, потому что мы чего-то нахватались другого. Очень важно принимать эту благодать голодным. Тогда она наполнится. Блаженные, алчущие, жаждущие, они насытятся. Вот поэтому, когда мы чувствуем себя пустыми, голодными духовно, это хорошее состояние, потому что благодать нас наполнит. Благодати ничто не будет мешать нас наполнить и сделать по-настоящему благословенными и блаженными. Человек, если он, образно говоря, голодный, духовно голодный, он сюда придет, и у меня может быть самая плохая проповедь, но он выйдет и скажет, слушай, вообще так Бог про мне проговорил. Так вообще там пастор сказал, благодать и мир, и я все уже чувствую, Дух Святой говорит ко мне. Когда есть голод, вы сами знаете, после поста любая пища хорошая, да? Черный хлеб с водой за счастье. Вот, и вот это, в этом есть блаженство, когда мы духовно голодаем, чтобы наполниться благодатью, чтобы наполниться. Мы ценим благодать. А человек, который вот находит утешение там, в развлечении мирском, в чисто мирском общении, в каких-то занятиях, там, он не может насладиться благодатью, он не понимает и упускает из-за этого блаженство и благословение. 7 стих Иисус продолжает учить. Блаженны милости, ибо они помилованы будут. Вот фарисеи, они не были милостивы, потому что Они считали себя, что они законники, у них все получается. Раз у меня получается, у тебя должно получаться тоже. Смотри на меня, какой я, чего я достиг, и ты тоже должен этого достигнуть. Никакого снисхождения тут не нужно, тут надо вот делать, как я. Вот я это делаю, и ты это делаешь. Никакого снисхождения, ты должен быть, как я. Я-то живу тогда. Ну, вот тут такое не было. И вот зачастую, когда мы не понимаем, что мы духовно нищие, что мы пустые, мы концентрируемся вроде бы на наших достижениях, и мы пытаемся сказать людям, что вот мои достижения, а ты тоже давай старайся, и милость, как бы она не вписывается в эту картину. Но когда мы осознаем свою духовную нищету и понимаем, что Бог нас помиловал незаслуженно, тогда нам легче проявлять эту милость к другим людям, потому что мы понимаем, Бог меня простил, я не заслуживал Его благодати, я не заслуживал. Вот когда вот мне помогает, когда нужно простить, я, ну, знаете, кипит внутри, прощать надо там. Я концентрируюсь о том, что Бог меня просил, что Бог меня незаслуженно принял, использует, благословляет, да? Когда хотя я могу в чем-то заблуждаться, Бог меня любит и благословляет, и использует. И также этот человек, который что-то сделал неправильно, я могу быть милостив к нему, потому что Бог его любит, и он незаслуженно его может благословлять, использовать. И поэтому, когда я понимаю, что сколько Бог мне простил, мне легче прощать и быть милостивым к другим. И в этом есть блаженство, в этом есть мир, прощать других, как Бог нас простил. Не впадать в это законничество. Есть блаженство проявлять милость, снисхождение. 8 стих. Блаженны чисты сердцем, ибо они Бога узрят. Вот фарисеи, они концентрировались на внешней чистоте, не на внутренней. И вот чистота, про которую Иисус говорит, она, конечно, не заключается в совершенстве, потому что никто не совершен, да? Но она заключается в том, что ты искренне признаешь свое несовершенство. То есть мы несовершенны, но блаженство заключается в том, что мы не скрываем это, мы признаем, да? Человек, который имеет грех, но не признает свой грех, он не в истине. А человек, который признает свой грех, он есть как раз в истине, да? Первое послание Иоанна нам говорит. И вот, вот это искреннее сердце перед Богом, оно и Бог, потому что Бог очищает нас своей кровью, да, и оно делает нас чистым. Не потому что мы совершенны, а потому что мы все исповедуем перед Богом, и кровь, благодать, она очищает нас. И такие они у нас, вот когда мы признаем свой грех, Бог очищает, мы видим духовную вещь лучше, мы видим Божью волю, Божье проявление. А когда мы начинаем жить вот по закону, мы на самом деле хуже видим Бога, хотя нам кажется, что Бог такого благословит и откроется, ничего подобного. Вот царь Давид, он не был блажен, кому отпущены беззакония. То есть у него были в жизни беззакония. Бог им отпустил, но они были, у него были беззакония. Ну, вот и он пишет вот этот 50-й псалом, после вот этого греха, совсем недавно он согрешил, можно сказать, убил человека, прелюбодействовал, врал, запирался там 9 месяцев и сколько, ну, вообще очень некрасиво, противное состояние у него было, да, но вот он покаялся, Бог, я верю, ты очистишь мое сердце, сделаешь меня белее снега, и мы читаем 50-й псалом, и мы понимаем, какая у него глубина. Какая у него глубина, вот даже то, что он изливает в свое сердце, какое у него понимание благодати Божией, что сердце сокрушил, но ты не отвергнешь. Вот многие люди, когда живут по закону, они это не понимают. А когда ты живешь вот этим смирением, покаянием, тебе открываются вещи. То есть люди могут сказать, да ты грешник, смотри, что ты в жизни наделал, ты там наркоман ты бывший, или ты в тюрьме отсидел. Ну как ты можешь Бога лучше видеть, чем я? Я вообще с детства, можно сказать, в церкви и все. А вот так вот и получается. Законничество, оно не дает нам чистоты сердца, а исповедание, признание, то, что мы нечисты, оно как раз и делает нас чистым, и делает нас блаженным. Да? Поэтому дело не в наших заслугах, а дело в том, что мы просто будем верить в очистительную силу крови Иисуса Христа. Именно она очищает наше сердце. Аминь. Но сердце должно быть чисто, действительно. Сердце должно быть чисто. Только чистым сердцем можно узреть Бога. Только чистым сердцем. Но вопрос, как мы очищаем это сердце? Своими силами, как фарисеи? Нет. Верую в кровь Иисуса Христа. А сердце должно быть чистым. И если наша праведность не превзойдет фарисейскую и праведность книжников, не войдем в Царствие Божие. А фарисеи были религиозные люди. Они постились, много чего делали. Но это было внешне. А истинная святость, она призывает к внутренней чистоте. И внутренняя чистота – это, конечно, только с помощью Духа Святого и крови Христа. И вот чем христианство отличается от иудаизма, от ислама, это тем, что христианство, оно нацелено прежде всего на внутренние изменения. На внутренние изменения. Вот это самое важное. Поэтому, особенно вот в евангельских церквях, у нас нет ничего особенного, вот простые стены, ничего такого, как бы, вот кроме креста, ничего особенного такого религиозного нет. И человек может прийти, и что здесь, и он ничего внешне, чем мы отличаемся вообще, да? Потому что концентрироваться нужно не на внешнем, а на внутренней чистоте. Нужно посмотреть, есть у нас эта внутренняя чистота или нет, или мы только внешне там. Потому что Иисус, дальше мы будем читать, Он сказал такие потрясающие вещи: если ты с вожделением смотришь на женщин, то ты уже прелюбодей. Для фарисеев это был шок вообще, это разбивало всю их, ну, их положение. Как так? Они там праведные, а Иисус их называет прелюбодеями. Они думали, ну все, я не прелюбодействовал, жене не изменял. Просто ну, вот разводное письмо я написал, но я не изменял. Все. А Иисус их обличает. Внутренне. Вот это христианство. И по сути, это потому что изнутри-то все исходит. Изнутри все исходит. И вот христианство, и именно вот эта Нагорная проповедь, она призывает к внутренней чистоте. 9 стих. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Миротворцы нарекутся сынами Божьими. Вот те, кто несут мир между человеком и Богом, те, кто несет мир между человеком и человеком, да, это хорошо, в этом есть блаженство. Будьте осторожны с новостями. Будьте осторожны с новостями. Новости, если их много читать, они разжигают прямо какие-то такие, ну, не миротворческие мысли. Будьте осторожны, будьте осторожны. Бог, желание Бога, чтобы у людей был мир с Ним, и чтобы между континентами и странами тоже был мир. Не забудьте, Бог наш миротворец, не позвольте вот этим мирским там, затянуть вас в какие-то там конфликты и все. Бог наш, Он есть миротворец, Он хочет мира, и мы должны стремиться по возможности к миру и избегать каких-то обществ, которые... Ну, понимаете, разжигают как бы, да? Надо быть осторожным, хранить свое сердце от этого. Мы принадлежим Царству Божьему, мы принадлежим, не принадлежим этому миру, мы принадлежим Богу. Надо быть осторожным. Цель Бога – мир. Дальше, с 10 по 12 стих. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно засловить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас». Блаженны изгнанные, да, за праведность, да, имеется в виду, правда, под праведностью имеется в виду. В идеале праведные поступки и истины, они должны приветствоваться, в идеале. И мы так вроде ожидаем, да, но в этом падшем мире зачастую так не происходит. И отвержение, оно всегда трудно, отвержение всегда трудно. И вот надо это понять. Это трудно быть в меньшинстве. Потому что логика говорит, если ты что-то объяснишь, если что-то ты докажешь, если это является истиной, если ты объяснишь человеку про истину, то он примет тебя и согласится. Но зачастую, наоборот, происходит отвержение, ожесточение против вас происходит. Подумайте, Иисус Христос, Он был самый замечательный учитель, теолог, да, Он творил чудеса, мертвых воскрешал. Уж казалось бы, уж все доказательства Иисус привел. Лучше никто не привел доказательства истины и праведности, как Иисус. Но все равно люди отвергали Его. Поэтому нам с нашими несовершенствами, с нашими свидетельствами, и нас будут люди тоже отвергать. То, что мы, у нас есть истина, то, что мы правы, не значит, что все с нами примут и согласятся, скажут, какой ты молодец. Многие жесточатся. Это так происходит, это падший мир. Вот когда там в Иоанна мы читаем, когда Лазарь был воскрешен, там вот эти лидеры, пересвященники, фарисеи, старейшины народа израильского, они собираются, и эти старейшины говорят, он совершает много чудес. Если так все пойдет, римляне нас уничтожат. То есть они признают, что Иисус, они видели чудеса. Зачастую мы думаем, что Бог не предоставил достаточно нам чудес, чтобы мы могли посвятить свою жизнь. Но вот проблема не в этом, то, что у нас недостаточно информации. У этих лидеров, у израильтян, у них было много информации. Таких чудес, которые Иисус творил, ну никто больше не творил, да? И все равно, зная факты чудес, и все, они отвергли Иисуса Христа. Если они отвергли Иисуса Христа, то как бы мы праведно не жили, честно не поступали, все равно будет в какой-то момент отвержение. Не все, конечно, да, но будет такое. Я помню, когда бортпроводником работал, в 90-х, вера еще, она так немножко как бы модно тогда была. Может, попроще было тогда, не знаю. Но я свидетельствовал людям, многие слушали, интересно было. Мне интересно было, что людям интересно, что они меня слушают. Но были пару человек, которые потом начинали насмехаться надо мной. Мне это не понравилось. Ну, я же говорю истину. Что ты это самое? Ну, сейчас я тебя переубежу, ты поймешь, что я прав, да? А человек не соглашается, да? И это тяжело. И это тяжело. Но Иисус предупреждает об этом. Так произойдет. Когда мы принципиальны, когда мы стоим на истине, живем эту истину, есть людям, которые не понравятся, и они будут гнать. Потому что их это раздражает, то, что вы живете правильно. Их это раздражает. Это их, они не хотят этого. Это как бы их обличает. Люди не любят, когда их обличают, потому что они не хотят ничего менять. Истина, она зачастую обличает, и если мы не идем на компромисс, рано или поздно, в большой или в малой степени, да, это произойдет на работе, на учебе, если вы будете жить по вере, объяснять свою веру. В какой-то момент будут люди, которые будут смеяться над вами, и вы можете оказаться не в тусовке, образно говоря, вы можете оказаться... В одиночестве, в этой группе, это тяжело. Иисус предупреждает, это нормально, это нормально. В этом есть блаженство, в этом есть блаженство. Быть готовым к этому. Ну, слава Богу, что мы живем в стране, где, свобода вероисповедания, все. Но совсем недавно, мы знаем, все было по-другому, да и в мире полно стран, где христианам очень тяжело. Вот. Но даже живя в этой стране, в какой-то момент, мы даже не хотим, чтобы люди косо на нас смотрели, мы хотим, чтобы люди нас принимали. Но блаженство не в этом, то, что люди нас принимают, блаженство в том, что Бог нас принимает. Вот это самое, к этому надо стремиться. И наша радость в чем? Здесь говорит, радуйтесь. То, что мы на правильном пути. К пророкам так относились. Пророков гнали. Да? И если нас... смеются над нами, отвергают нас за праведность, за истину, то значит с нами все в порядке. Вот если нас все принимают, да, тогда может повод беспокоиться, почему так. Это нормально, об этом нужно радоваться. Мы на хорошем, на правильном пути. Потому что мы так думаем, логика подсказывает, если у тебя истина, тебе все примут, но это истина, да? Но человеческое сердце, оно только испорчено, что оно зачастую отвергает истину. Свет может прийти в мир, но люди отвергнут этот свет, потому что они возлюбили дела тьмы. Вот это такой вот парадокс. Поэтому это нормально. Это не значит, что у нас нет истины. И не значит, что у нас нет этой праведности, за которую мы можем свидетельствовать. Просто люди это отвергают. Это нормально. Поносить, злословить, секты называть. Это нормально. Это нормально. Не надо... колебаться слишком из-за этого. Не надо. В этом есть блаженство. В этом есть блаженство. Это неправильно засловит за меня. Люди Христа засловят. Люди Христа отвергают. Если они отвергли моего Господа, то что мне ожидать тогда? Конечно, они отвергнут и меня, если они Господа отвергли. И злословят Господа. Мы должны быть готовы к этому. 13 стих. Радуйтесь и веселитесь. Давайте вот подумаем. Сложное, наверное, да? Когда гонение, радуйтесь и веселитесь, да? Но это не значит, что мы прямо с таким улыбкой на миллион ходим. Но внутренне мы радуемся. Потому что мы понимаем, да, тяжело. Но мы на правильном пути. Это внутренняя такая радость. Это внутреннее веселье. Глаза, они будут гореть. Они будут гореть такой силой, таким... непоколебимостью, потому что мы будем знать, что мы на правильном пути. Это честь пострадать за истину, это честь. Это честь, это честь. 13 стих. «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям?» Ну, в Израиле действительно, там, где около Мертвого моря добывали соль, иногда она была не очень качественная, и от влаги, и все, она теряла свойства, и, ну, и что с ней делать, ее просто выбрасывали. Мы соль земли, ну, вот этим вот ученикам, вот этим вот духовно нищим людям, Иисус говорит, вы соль земли. У нас, у верующих, у нас высокое предназначение, аминь, высокое. Мы соль земли, мы соль земли. Мы соль, мы суть. Мы самое главное вот здесь, на этой земле. Аминь. Соль. Вот как бы на кухне, в приготовлении соль, она занимала очень важную вещь. Соль, она очень важна. Мы являемся этой солью. Да, мы духовно нищие. Да, мы иногда плачем. Да, мы голодаем по этой праведности. Да. Но Бог избрал нас, мы такими являемся. Вы соль земли. Для учеников это было необычно. Они думали, фарисеи, книжники начитанные, они соль земли, а мы-то что? Да? Вот мы тут рубаки простые. Кто мы? Как мы? А Иисус говорит, вы соль земли. Вы соль земли. Это благодать Божия, это Божье избрание, это Божья сила так проявляется. Бог так работает. У нас высокое предназначение. Надо не забыть это. Не важно там, что у нас там нет ответов на все вопросы, там каких-то на вопросы каких-то интеллектуалов. Мы соль. Благодаря нам, вот эта планета Земля, она не будет уничтожена. Она будет обновлена, она будет изменена. Но жизнь на Земле, она продолжится во веки веков. Почему? Потому что Бог это сделает ради избранных, ради верующих. Жизнь, животный мир и все, это продолжится благодаря нам. Бог не уничтожит этот мир. Он продолжит, потому что есть малое количество вот этих праведников. Главное, главное, чтобы мы не пошли на компромисс, не терять вот эту соленость. Соли, мы знаем, ее не надо быть, чтобы ее много было. Вот маленькая щепотка, ее достаточно там, да, на блюдо. И поэтому то, что нас мало, это не должно нас смущать. В нас есть вот эта сила, сила Бога. У нас есть вот эта соленость. Это не от нас, это от Бога. Это от Бога. С 14 по 16 стих, последний отрывок. «Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечник, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Мы думали, что фарисеи и книжники, они же такие начитанные, они свет. А Иисус говорит вот этим простым людям, духовно нищим, «Вы есть свет, вы есть свет». И это нужно было им принять на веру, и нам нужно это принять. Бог хочет, чтобы все спаслись. Бог хочет, чтобы все спаслись. Библия об этом говорит. Сам Бог, Он является светом. Сам Бог является светом, да? Но понимаете, такая вещь с человеком происходит. Если человек придет, то есть, простите, если Бог придет на эту землю, да? Конечно, все признают Его власть. Ну, все признают, ну, перед этим великим Богом, когда ты увидишь Его, ну, как ты можешь что-то там еще противостоять там? Все признают, но... Признать просто вот так вот чисто механически власть или логически власть Бога, это еще недостаточно. Бог, задача Бога, чтобы человек понял, что человек нуждается в зависимости, в уповании на Бога, в послушании с Богом. И просто так прийти с этим славой, авторитетом, подчинить человека себе, Бог не хочет. Бог не хочет ослепить людей своим светом. Он хочет, чтобы люди, пока вот у них как бы есть свобода, без давления, Он хочет, чтобы люди поняли, упование, посвящение, оно важно. Настанет момент, конечно, Бог придет, но сейчас Бог хочет, чтобы люди добровольно, без давления спаслись. Ну, вот я вот пример такой приду. Вот я как пастор, да, какая-нибудь идет дискуссия, и я вижу, что человек, он заблуждается, он неправильно, он какое-то у него неправильное мышление, грех, да. И я как пастор, я могу сказать, ты что, ну прекратим это, вот здесь в Библии написано, все четко. Вот так могу как бы авторитетом задавить, закончить эту, победить в аргументации, что ли. Я так могу, да. Но я не хочу этого делать зачастую. Почему? Только очень редко я это сделаю, когда действительно я вижу уже вред другим людям. Я не хочу. Почему? Я хочу спрашивать, разговаривать, пусть он со мной спорит, я с ним поспорю, но я хочу, чтобы человек добровольно, без какого-то давления пришел к истине. Потому что когда он добровольно, без давления придет к истине, тогда эта истина и будет как бы истина в его жизни, извините за повторение, понимаете? И вот так вот Бог работает. Он не приходит со своим ослепительным светом. Он зажег этот небольшой свет в нас, который не давлеет как бы. И человек, смотря на нашу жизнь, на наши слова, на наши праведные дела, он спокойно может рассуждать и выбрать, добровольно выбрать поклонение Богу, доверие Богу. И вот так вот Бог работает. Сейчас такое спасение. Бог может прийти и всем доказать, что Он есть, и что Иисус Христос Господь, и все. Он легко это может сделать. Когда Он придет, сказано, всякое колено преклонится. Но это не значит, что всякое колено спасется, а Бог хочет, чтобы все спаслись. И поэтому Бог сейчас, Он не давлеет своими там фактами, доказательствами, своей славой, своим величием. Он хочет, чтобы люди добровольно это сделали. Добровольно это сделали, и Бог использует поэтому таких же людей из плоти и крови, как мы. Но Он зажег этот свет, и вот мы являемся вот этим вот светом, чтобы люди без давления, но свободно выбрали красоту Бога и поклонение Ему. Это у нас деликатная, но важная миссия. У нас есть миссия. Мы как город на горе. Город всем видно. Для учеников тоже был, какой вот фарисеи, вот они там, книжки, вот они город, а мы-то что, кто мы такие? Вы город, вы город, вы вот вы блаженные нищие духом, вы блаженные плачи, вы этот свет. И вот мы иногда можем чувствовать, ну какой я свет, ну я грешный человек, ну какой я свет, да. Вот там Билли Грэм, вот он был свет, ну а я-то что, да. Все мы, верующие, являемся солью и светом этого мира. Видя добрые дела, видя, ну, и вот здесь такой пример, свеча. Свечу, если зажгли, ее нет смысла ставить там под кровать. Ее ставят, чтобы она светила. И вот Бог нас зажег, чтобы мы светили людям. Люди, увидят свет, кто-то обрадуется и примет. Кто-то отвергнет, такое может быть, да. Но у них будет возможность, у них будет возможность. И вот видя добрые наши добрые дела, люди, они, у них есть хорошая возможность прославить Отца. Есть такое известное высказывание, ну, мудрость, что дела громче слов, да? Дела громче слов. И поэтому вот где мы учимся, где мы живем, с знакомыми, с малознакомыми, Бог призывает нас вспомнить наше призвание и быть вот этим светом. Жить правильно. Я вот недавно разговаривал с одним христианином, и он говорил, что к нему пришел клиент, и клиент что-то говорил, там, давай без кассы, там, я заплачу тебе, типа, тебе не надо будет там налог платить. А христианин говорит, нет, я это делаю, потому что вот у меня убеждение, у меня принципы. И этот человек, он ушел под впечатлением. Вот от этого, от этих дел, что человек принципиален, да, он хочет поступать честно, платить налоги, все проводить через кассу. Я думаю, на этого человека это подействовало, вот эти дела. Не знаешь, он сразу верил, но у него было хорошее свидетельство. У него было хорошее свидетельство, да. И, может быть, это поможет ему, в конце концов, спастись. Вот наши дела, они будут влиять на людей, будут светить. Очень много компромиссов, очень много греха, но я вот в своей жизни, когда я был неверующим и видел, очень мало. Но вот один пример у меня или два у меня были люди, которые ничего особенного мне не говорили, но они жили по своим убеждениям христианской веры. Это на меня повлияло, и благодаря вот этому примеру я вот сейчас перед вами возвещаю все эти слова истины, служу Богу и так далее. Благодаря вот этим примерам, и те, кто люди были этим примером для меня, они сами, может, про меня не знают, сами не знают, какой был в этом толк и плод, но он есть, и Бог, в конце концов, все покажет. И вот так же мы, живя праведно перед людьми, мы не сразу видим плод, но он будет. Просто мы его не сразу видим, он будет, в конце концов. В этом есть сила. Мы свет. Неважно, как мы себя чувствуем, Иисус зажег вот этот свет в нас. И вот в заключение скажу, что мы должны жить словом. Не чувствами, да, а словом, что слово говорит. Помните, там мы про пустыню, про искушение размышляли. Я могу чувствовать себя духовно нищим. Да? Я могу чувствовать, что я плачущий, что я голодный. Но слово говорит, что я самый блаженный. И я вот должен выбрать, Слово Божие или свои чувства. И когда я поверю в свое блаженство, мне легче будет, в принципе, жить и свидетельствовать. Зная истину, мне потом легче будет свидетельствовать об этой истине. Поэтому очень важно принять на веру. Наша пустота, наш плач, наша слабость – это не проблема для Бога. Это, наоборот, возможность нас благословить и сделать по-настоящему благословенными и сильными. Надо жить верою. Блаженны нищие духом. Аминь.